Свободный формат.
Добрый день. У микрофона Виталий Дымарский. Сегодня в нашей программе «Свободный формат» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Александр Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Много, конечно, к вам вопросов накопилось, хотя мы встречались с вами, но уже прошло несколько месяцев, а у вас вопросы возникают быстрее, да, чем они решаются, я думаю. Тем не менее, поскольку мы говорим прямо вслед за воскресными выборами, может быть, первый вопрос – это как вы их оцениваете? Есть, вроде, есть информация о том, что какие-то претензии были. Как вы это оцените? И вообще, скажите мне такой, может быть, немножко теоретический даже вопрос. Вообще, насколько губернатор отвечает за результаты выборов, и насколько он вообще влияет на саму организацию выборов?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что губернатор у нас отвечает за все, что происходит на территории, независимо это выборы, экономические проблемы, социальные проблемы, экологические, все равно, так или иначе, все вопросы адресуют губернатору. Поэтому, конечно, за выборы губернатор отвечает именно в плане организации и проведения выборов. Хотя мы прекрасно понимаем, что есть разные выборы разного уровня. Это выборы самого губернатора, депутатов Законодательного собрания, депутатов Госдумы,
ну,
депутатов
избирком,
местного самоуправления. И, конечно, основная организация лежит на избиркоме. Более того, у нас по закону о местном самоуправлении каждый муниципалитет вправе создавать свою избирательную муниципальную комиссию. И, кстати, практика показывает, что именно там, где создается муниципальная избирательная комиссия, больше всего проблем. Если говорить о прошедших выборах, то выборы очень спокойно прошли в Госдуму, и даже участники выборного процесса, в том числе такая системная оппозиция, например, Парнас, Гуляев, заявил о том, что выборы в Ленинградской области прошли чисто. А также спокойно прошли выборы и в Законодательное собрание Ленинградской области. А вот на местном уровне, как говорится, на муниципальном уровне нашлись отличившиеся. И прежде всего это поселок Кузьмалово, где воспользовались тем, что возможно досрочное голосование. Закон 67-й статьи федеральной четко не прописывает основания для досрочного голосования. В общем, что человек в этот день, в день выборов, не сможет проголосовать, поэтому он имеет право за 10 дней до выборов в промежуток 10 дней прийти и проголосовать досрочно, исполнить свой гражданский долг. Ну и мы увидели, что резко стало расти досрочное голосование в Кузьмалово. Начиналось с 30, потом 50 человек, потом в день уже стали по 100 человек приходить. И пришлось мне вмешаться, вот здесь мне пришлось вмешаться вместе с нашей областной избирательной комиссией при поддержке Центра избиркома и уже потом на втором этапе при поддержке силовиков мы остановили этот процесс. Более того, сегодня возбуждено уголовное дело и ведется следствие именно по группе лиц, которые этот процесс организовывали. Но хочу сказать, что в данном случае мы не получили черный шар от избиркома. Наоборот, избирком федеральный сказал о том, что мы поступили абсолютно правильно. И то, что вмешались и приостановили вот эту вот большую досрочку, и второе, то, что настояли на возбуждение уголовного дела. Сам день голосования прошел в Ленинградской области очень спокойно, без эксцессов, без жалоб. По-моему, за весь день голосования, по-моему, две или три жалобы признаны обоснованными, и то они такие по техническим деталям. Например, на одном из участков был обнаружен кандидат, который находился на втором этаже. На первом этаже было голосование, на втором этаже находился кандидат. Это как бы нарушение. Где-то автобусы подвозили людей, сказали, что тоже нарушение, потому что должен подвозить даже из дальних деревень рейсовый автобус. Здесь администрация подстраховалась, заказала заказной автобус, но это тоже, так сказать, не нарушение. Ну, замечания, скажем. Ну, вот они вот, всего три замечания, они не носили существенного характера.
Да. Ну, это хорошо, что все-таки что какое-то наказание ждет тех, кто так себя повел во время выборов. Потому что мы как-то не привыкли к этому. Вот сейчас я смотрю, в Москве Собянин уволил, да, там, главу управы. Вы целое дело завели, да?
Уголовное дело возбуждено, да.
Ну, может быть, это как-то изменит все-таки ситуацию с выборами.
Ну, вы знаете, не надо бить по хвостам. Вот я уже, наученный этим горьким опытом, подготовил законодательную инициативу. Я буду просить наших депутатов областного законодательного собрания внести изменения в областной закон о выборах и исключить форму досрочного голосования. То есть вообще от нее уйти. Я думаю, это будет правильно. В свое время я так поступил с губернаторскими выборами.
А это возможно, да?
Это возможно областными законодательствами. Да, в масштабах региона. Мы отменили досрочное голосование на губернаторских и на выборах депутатов законодательного собрания. Но, к сожалению, тогда депутаты сказали, ну давайте как норму оставим на местном уровне. Но раз местные наши коллеги не умеют этой нормой пользоваться грамотно, и в разумных пределах. Будем отменять.
Ну, раз уж вы заговорили о выборах в Госдуму, то раскройте нам секрет. Вице-губернатор же избран, да, в Госдуму. Это значит, что он покидает свой пост. Уже готова ли замена?
Ну, не скрою, что, конечно же, мы рассматривали несколько кандидатур. И более того, мы вместе с Сергеем Васильевичем Яхнюком, как раз сегодняшним моим замом, кто курирует сельское хозяйство и кто благополучно избрался с хорошими голосами в Государственную Думу, обсуждали возможных преемников, кто его заменит. С завтрашнего дня, начиная консультации, есть несколько кандидатур, но есть одна кандидатура, с которой я склоняюсь более всего. Вот, и завтра я после разговора с этим кандидатом, наверное, уже приму окончательное решение.
То есть мы ждем объявления, да? Сегодня, да? Сегодня вы нам не объявите. Ну, хорошо, тогда объявите нам ваши комментарии, скорее, да, к тем проблемам, к тем вопросам, вот, которые у меня выписаны, которые касаются жизни Ленинградской области, уже не касающиеся выборов, да. Ну, первый, наверное, Выборг. Целая паника поднялась, да, когда, по-моему, да, собственно говоря, и объявили о реконструкции Выборга, да, исторической части и так далее и тому подобное. Потом пошли какие-то коррективы. Что происходит и что будет происходить в Выборге вот с точки зрения реконструкции, реновации, как сейчас все говорят?
Но вы знаете, что мне странным кажется? Вот Выборг ждал начала масштабной реставрации последние 30 лет.
Реставрация.
И никто эти 30 лет особо не поднимал громко голос в то, что нужно эту реставрацию делать, и что Выборг старый нужно сохранять. И только когда моя команда 3 года назад заявила, что при поддержке, а мы получили письменную резолюцию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о поддержке нашей программы реставрации старого Выборга, что мы будем вместе с федеральным бюджетом реставрировать старый Выборг, тут же подняли все градозащитники, которые не только стали нам подсказывать, как делать реставрацию, но и стали критиковать ту реставрацию, которая еще не началась. Более того...
критиковать, когда она уже состоится, будет поздно.
Более того, некоторые договорились до того, что реставрационные компании уже украли деньги, которые еще не получили. Ну, это издержки, к сожалению, сегодняшней культуры, дискуссии. Я не хотел бы это комментировать, но на самом деле нас ждет массовая реставрация Выборга. Она разделена на 3 этапа. Первый этап – это федеральный. Деньги будут выделять федеральный бюджет. И по первому этапу это 4 миллиарда рублей. А дальше денег будет еще больше, потому что нам удалось Выборг включить в список всего 3 городов Российской Федерации, малых городов, которые получили звание «Город-музей». И под звание «Город-музей» Выборг получит 20-летнюю программу реставрации. Это очень здорово. Второй этап или вторая часть финансирования – это областные деньги, и мы их уже финансируем в этом году и будем финансировать в следующем году. Это примерно 2 миллиарда рублей, то есть 1:2 соотношение с федеральным бюджетом. И третье финансирование – это финансирование за счет привлечения заемных средств, в том числе на безвозвратной основе у Мирового банка реконструкции и развития. Например, сейчас уже реставрируется парк Монрепо, выделено 750 миллионов рублей за счет средств Мирового банка реконструкции и развития. Вокруг чего разгорелся спор? Дело в том, что в Выборге есть как существующие памятники, пусть даже разрушенные или руинированные, есть утраченные памятники. Утраченный памятник, когда на месте памятного дома или строения не осталось даже фундамента. И вот когда я сказал, что если мы хотим восстановить Выборг, а мы хотим его восстановить по чертежам, по фотографиям, по хронике 30-40-х годов, это когда Выборг был старым, финляндским. Был финским, и у нас более всего есть видео и фотоматериалов именно этого периода. И я сказал, что утраченные здания мы также будем восстанавливать, но это будет вновь построенное здание, но если оно утрачено, его же невозможно отреставрировать. И вот вокруг этого все градозащитники стали оттанцовывать, что губернатор предлагает, вот как в Казани, все здания руинированные разрушить, Выборг снести до основания и на этом месте выстроить новые здания. Но я никогда этого не произносил. Я действительно сказал честно, там, где постройка утрачена, Ее невозможно отреставрировать, ее придется восстановить.
Там, где она не утрачена, будет реставрация.
Там, где она не утрачена, будет реставрация, и даже если эта реставрация будет дорогая, я понимаю, что там, где у нас осталось, например, здание без окон, без дверей, без кровли в руинах, конечно, тоже можно было бы проще на этом месте построить один в один новодел. Но мы понимаем, что это неправильно. Мы будем это здание восстанавливать, и, конечно, оно нам обойдется раза в два, в три дороже, чем если бы здание строилось на нулевом фундаменте. Но мы это будем делать. Что в первую очередь мы будем делать? В первую очередь, уже сегодня ведутся работы по самому Выборгскому замку. Угу. Второе, это самые старые улочки, которые примыкают к Выборгскому замку. Но это, например, дом купеческой гильдии 15 века, часовая башня, костел Гиацинта, башня ратуши, значит, ряд еще жилых домов, которые именно составляют самую ценную часть Выборга, это именно историческая часть с историческими маленькими, как я говорю, кривыми улочками. И вот эта часть будет восстанавливаться, как и квартал Солберга, который вызывает очень много нареканий. Вот это мы будем восстанавливать в первую очередь. Во вторую очередь мы будем восстанавливать уже вторую часть Выборга, это Выборг 19-20 веков и часть Выборга 18 века, там, где постройки выходят за территорию первого Выборга, ну, самой старой части Выборга. И третий этап, это, конечно же, реставрация всех исторических зданий Выборга. Но вот здесь, что самое интересное, 67% старых зданий Выборга, это даже не памятники регионального, а тем более не памятники федерального значения, это памятники местного значения. Ну, практически все жилые дома, очень многие постройки. Поэтому, конечно, муниципалы не потянут эту программу. Видимо, эта программа будет субсидироваться за счет средств областного бюджета.
А суть, а, кстати говоря, финны никак не заинтересованы в этой?
Вы знаете, на удивление тоже не ожидали. Мы думали, что финны уподобятся некоторым нашим критикующим историкам и будут просто нас критиковать. Финны очень активно готовы с нами сотрудничать. Более того, значит, ИКОМОС – это организация, мировая организация, но именно ИКОМОС финский уже прислали мне письмо, где они говорят, что готовы не просто оказывать консультативную помощь, они готовы дать бесплатно архивные материалы. Они готовы дать бесплатно консультантов. Более того, мы в феврале хотим провести большую конференцию, которую так и называем «Выборг вчера, сегодня, завтра». Цель конференции – обсудить и услышать мнение всех о реставрации Старого Выборга. Так вот, финны готовы активно участвовать и уже записались как спикеры на этом выступлении. То есть я хочу отдать должное, финны заинтересованы и впрямую, и по-честному заинтересованы в том, чтобы нам помочь.
Александр Ильич, мне, по-моему, это очень важно именно, чтобы общественность участвовала. Вы говорите, что критикуют еще не видя. Потому что наученный опыт, вы знаете, сколько раз у нас, да, начинали всякие реконструкции, реновации, реставрации, а потом все это вырождалось в какие-то скандалы, все люди были недовольны, историки критикуют и так далее. Нужно обсуждать, если будет обсуждение, мне кажется, все будет нормально так.
Ну, вы знаете, мы же готовы к обсуждению. Более того, мы приняли решение по итогам конференции, у нас будет создан общественный совет по контролю за ходом реставрации Старого Выборга, и мы предложили очень многим известным людям войти в состав этого общественного совета, в том числе я предлагал и блогеру Варламову, с кем я вот недавно совершил прогулку по Выборгу, я ему сказал, давай, пожалуйста, у тебя много интересных мыслей. Ты, слава богу, не просто блогер, который пишет о проблемах архитектуры, о градостроительстве, но ты еще и профессиональный архитектор. Пожалуйста, входи в состав совета.
Ну, я его слышал недавно, он, по-моему, уже свою позицию смягчил.
Он смягчил позицию, потому что он увидел, что губернатор не лошадь с шорами, и который бежит только, так сказать, по кругу на ипподроме, а который нормально собирается проводить реставрацию, и не меньше, чем он, заинтересован в том, чтобы было хорошо. Тем более, когда мы с Володей Цоем, это директором Выборгского музея-заповедника, эмоционально очень на троих общались и разговаривали в том числе про историю Выборга, он увидел, что я не просто заинтересован в реставрации Выборга, я еще и неплохо знаю историю самого Выборга, и мне это интересно. И вот, кстати, мне кажется, это как раз произвело на него впечатление, немножко его подуспокоило, что, ну вот здесь точно мы не противники, может быть, мы не 100% друзья, но, по крайней мере, мы можем быть союзниками.
Ну и надо искать компромиссы, конечно.
Согласен с вами.
Да, да. Александр Юрьевич, раз уж мы заговорили о Выборге, Выборге, а в Финляндии такой вопрос, что с этой трассой многострадальной Скандинавии. И, кстати говоря, заодно уже со второй трассой, насколько я не знаю, это от Ленинградской области зависит. Она, конечно, федеральная, но Москва-Санкт-Петербург, когда-нибудь трасса вообще появится или нет?
Вы знаете, я когда стоял на трибуне в 2012 году, и меня представил президент Российской Федерации для избрания законодательным собранием губернатором Ленинградской области, я в своей программе высказал предложение о том, что все вылетные трассы из Санкт-Петербурга, которые проходят по территории Ленинградской области, через 10 лет должны быть современными автострадами. Тогда надо мной все посмеялись, сказали, вы пятый губернатор, кто это нам обещает? Ну, а смотрите, реально, сегодня... Стартовала строится, сегодня Скандинавия строится, сегодня Московская трасса строится, я сейчас расскажу. Сегодня началась реконструкция трассы Нарва, Киевская трасса, вот уже в этом году загачено придет шестиполосное движение и многое-многое другое. Какова стоит задача первого этапа по Скандинавии, если мы говорим конкретно о Скандинавии? А в следующем году выйти на участок до Огоньков. Это фактически половина трасса, и она будет современная, 4-6-полосная.
Половина от Петербурга.
Половина от Петербурга, да. Дальше стоит задача в течение еще 4 лет дойти современной трассой
до границы.
До границы. И основной переход это Торфяновка. Но нас еще интересует вторая трасса, которая проходит вдоль Сайминского канала на Брусничное. Это трасса, которую называют «Дорога смерти», потому что, к сожалению, каждый год там происходят крупные аварии, в том числе с пассажирскими автобусами. Эта трасса сегодня находится в аренде у финнов. Финны ее арендуют, потому что финны одновременно арендуют и сам Сайминский канал. Эта трасса считается технической. То есть в свое время эта дорога была построена для того, чтобы обеспечивать сопровождение и техническое обслуживание и доставку грузов, в том числе ремонтных грузов, для самого Сайминского канала. Сегодня никто пока не берется заявить о том, что эту трассу нужно делать современной автомобильной дорогой. Во-первых, потому что она ровно повторяет изгибы канала, она неровная, и она сегодня никогда не подойдет даже под вторую категорию дороги. И более того, сейчас многие склоняются к тому, что просто ограничивают там движение. Например, финны предлагают в определенных погодных условиях, когда температура плюс 2, минус 5, вообще эту трассу для грузового транспорта и для автобусов, кроме легковых автомобилей, закрывать. Вот они предлагают
как
такой вариант.
Как с горными делают, да, трассу?
Да, мы предлагаем компромиссный вариант. Мы предлагаем на первом этапе действительно закрывать, но спрямить самые сложные повороты, которые там есть. Это недорогой вариант, это вариант очень бюджетный, это всего лишь речь идет там о 15-20 небольших участков, где просто предлагается либо построить новые такие небольшие, там, от 500 там, до 800 метров новые участки трассы, либо расширить повороты трассы там, где это позволяет рельеф, с тем, чтобы повороты не были опасными. Ведь все трагедии происходят из-за того, что при перепадах температуры от канала идет морось и обледенеет асфальт, и, к сожалению, особенно на поворотах, машины даже шипами сносят.
Понятно. А все-таки Москва-Санкт-Петербург, вы говорите, что он строится?
Москва-Санкт-Петербург, трасса...
Чемпионата мира его не будет,
К сожалению, к чемпионату не построится, потому что переоценили и ВТБ, и турецкий подрядчик переоценили свои силы. И трасса платная, но платная трасса должна соответствовать и по качеству, и по определенным параметрам. И, к сожалению, мы понимаем, что в эти сроки, которые остались до чемпионата мира, полностью трасса не будет построена. Она будет сдана участками. Например, будет сдан один из участков на территории Ленинградской области. Это выход из Санкт-Петербурга. И там буквально, там, по-моему, 10 или 12 километров вылет. И затем переход на существующую московскую трассу. В принципе, это даст возможность разгрузить, конечно же, въезд и выезд из Петербурга. Потому что, да, согласимся, что, так сказать, до Пушкина вообще сегодня невозможно по московской трассе ехать, потому что она забита транспортом. Если как раз мы позволим новая трасса платно, вот этот платный кусочек, обойти Пушкин и выскочить ближе, так сказать, к Тосно, тогда, конечно, это уже будет облегчение. Но, а сама вся трасса заработает, мне кажется, не раньше 2020 года.
Еще один вопрос, это уже касающийся такой, он экологический. У нас экологисты ведь тоже очень такие люди активные, да? Это Кингисепп, да, и как правильно сказать, Кургельский, да, заказник?
Кургельский заказник, да? Да.
Кургельский заказник. Здесь вот недавно были общественные слушания, область каким-то образом вмешивается вот в этот спор газостроителей и трубопроводостроителей и экологов.
Но мы не можем не вмешиваться именно, именно потому, что положение о заказниках, расположенных на территории Ленинградской области, утверждаются правительством Ленинградской области. Решение о создании заказника и изменение в устав заказника принимает Министерство природных ресурсов по согласованию с правительством Российской Федерации, а вот внесение изменений в положение о любом заказнике принимает профильный комитет, комитет по природопользованию правительства Ленинградской области. Дело в том, что внесены на общественное слушание, они уже состоялись, да, изменения в положение о заказнике. Причем эти изменения не новые. У нас более двух десятков сегодня заказников в своем положении имеют пункты, которые допускают строительство дорог, линии электропередач, газификацию, телефонизацию и так далее, строительство водопроводных, очистных сооружений и многого другого. Потому что заказники на территории Ленинградской области достаточно крупные по территории. И там, помимо редких растений, животных, птиц, живут в том числе и люди. И причем живут люди и не только в деревнях, но и в поселках, и даже есть небольшие городские поселения. Поэтому, когда у заказника режим жесткий, запрещающий строить дорогу, газопровод, водопровод, то мы тогда даже не можем провести элементарные работы, чтобы улучшить качество жизни людей, которые живут в границах заказника. Но мы же не должны уподобляться тому, чтобы людей выселять из заказника ради того, чтобы соблюдать режим заказника. Как правило, сам заказник, он разделен на зоны. Вот, например, если взять Курганский заказник, то редкие папоротники там произрастает в так называемом Курганском разломе. Есть после ледника большой овраг, где как раз вот в микроклимате живут, например, редкие папоротники. Например, тюлени приходят на, если посмотреть по карте, на северную часть Курганского полуострова, который, например, абсолютно не относится к такому населенному пункту, как Куземкино. Я просто эти места очень хорошо знаю. Поэтому, когда мы приняли решение о том, что мы меняем режим заказника, в том числе, который подразумевает строительство линейных сооружений, большинство жителей это восприняло нормально, потому что там давно ждут современные дороги и давно ждут современные линии электропередач. То, что этот режим позволяет в том числе и в узком месте, в перемычке, пройти газовщикам, это уже тема вторая, но эта тема уже не имеет к нам отношения.
То есть вы здесь не можете повлиять на это?
Мы могли бы повлиять, если бы не внесли изменения в положение заказника. Тогда на перспективах стройки стало бы крест.
То есть формально вы не можете этому возражать, поскольку в положение о заказнике
мы внесли, есть изменения, которые позволяют строить линейные сооружения.
Да. Но тем не менее, вот экологи говорят, что возможно же альтернатива, что можно обойти, они говорили там на опыт.
Но вы знаете, это политика. Вот здесь я вам могу четко сказать, почему политика. Я достаточно хорошо знаю Кингисеппский район, я там 8 лет был главой. Если обходить Курганский заказник, то мы пройдем по Котельскому ботаническому заказнику, который по статусу заказник гораздо выше, он первой категории, это фактически заповедник. Вот там я точно никогда бы не дал разрешения проходить, потому что там действительно очень уникальные редкие места.
Александр Ильич, мы сейчас прервемся с вами на выпуск новостей, после чего продолжим беседу.
Свободный формат.
Еще раз добрый день. Программа «Свободный формат». Напоминаю, что у микрофона Виталий Дымарский. И я сегодня беседую с Александром Дрозденко, губернатором Ленинградской области. Мы идем прямо по повестке дня губернатора, я надеюсь, да, те вопросы, которые волнуют и людей, и, я надеюсь, что и администрацию. Александр Юрьевич, вот уж раз мы заговорили об экологии, еще одна такая больная тема и больная точка – Красный Бор.
Ну, Красный Бор все-таки объект, который находится в собственности Санкт-Петербурга.
Но вас он не
но
может,
он
не
может нас не волновать, потому что он находится на территории Ленинградской области. Конечно. Поэтому мы выступали в поддержку инициатив наших жителей. И здесь впервые, наверное, было такое единение народа и власти показательное, когда мы действительно как один фронт, одним фронтом выступили и действительно требовали закрыть полигон Красный Бор. Не потому, что мы против, чтобы отходы перерабатывались первого-второго класса. Мы против того, чтобы они перерабатывались и хранились в том виде, в котором полигон Красный Бор работал последние 40 лет. Но это все равно, что, я не знаю, Демидовская, еще Петровских времен, а, значит, мастерская по выплавке чугуна сегодня бы работала в центре Санкт-Петербурга. То есть технологии, которые не соответствовали просто веяниям и требованиям времени. Поэтому мы сразу сказали, как власть, коллегам из Петербурга и Минприроды, мы не против, и мы понимаем, что полигон должен быть, тем более город и область производят опасные отходы, но он не должен работать в том виде. И раз вы сегодня не способны в какой-то момент представить проект его модернизации, тогда мы будем требовать его закрытия. Что и произошло. Он сегодня закрыт, и сейчас разрабатывается проект его рекультивации.
Но, то есть там не, но не будет переработки?
Больше приемки отходов на полигон Красный Бор не будет, потому что у них истекли сроки аренды земельного участка под лицензию, связанную с приемкой и переработкой отходов. Единственное, что будет на полигоне Красный Бор, это будет и обязаны коллеги из Петербурга совместно с Минприроды провести работы по его рекультивации. Пока сегодня он уже не развивается как опасный объект, но он остается опасным объектом, потому что там находятся в больших объемах опасные, в том числе и ядовитые вещества.
Но эта позиция как бы согласована с городом.
Эта позиция с городом согласована, да, город сегодня ведет переговоры с Минприроды с тем, чтобы основную часть денег на рекультивацию выделил федеральный бюджет. Да. Но это как бы вопрос города и федерального бюджета. Мы, Ленинградская область, требуем от города, чтобы они как можно быстрее разработали экологический проект, прошедший экспертизу по его рекультивации.
А как вообще складывается отношение с городом? Я понимаю, что вы сейчас дипломатично должны сказать, что очень хорошо, это понятно. Но время от времени все-таки возникает этот вопрос. То затихает, то возникает. Будет объединение, не будет объединения. Вообще, ваша позиция по этому вопросу, если оно будет, то кто выиграет, кто проиграет?
Ну, во-первых, сегодня действительно это не громкие слова, а отношения складываются конструктивно. Я приведу вот прям крайний пример. Буквально 3 часа назад я проводил у себя в кабинете совещание, где присутствовали представители Санкт-Петербурга, присутствовали мои специалисты. Мы как раз обсуждали программу организации оборота бытового мусора на 2018-2019 год. Мы определялись, какой мусор, на какие полигоны, по каким технологиям мы будем принимать от Санкт-Петербурга, какие будут тарифы, кто будет отвечать за переработку мусора, сортировку, утилизацию. То есть спокойно в диалоге решали такие серьезные экологические вопросы. И представить, что, например, это бы происходило лет 10 назад, было бы сложно. Сегодня мы действительно сидим и в диалоге это решаем. Точно так же, как мы решили проблемы инженерного обеспечения приграничных территорий. Есть, например, проблема с водоснабжением, нам помощь оказывает Питерский водоканал. Есть проблемы с электроснабжением, от подстанции Ленинградской области запитываются питерские предприятия, жилые дома и так далее. Но, конечно, как у любых двух юридических лиц, двух субъектов, у нас есть как вопросы, которые мы решаем успешно, так есть и спорные вопросы. Где-то есть противоречия. Если бы я сказал, что этого нет, я бы покривил душой. Но это нормально. Это как у соседей. Вот нельзя сказать, что соседи живут идеально, да? Иногда они отмечают вместе праздники, а иногда они ссорятся из-за того, какой коврик у кого лежит на лестничной площадке. Вот вызывает раздражение, что он красный или что он зеленый. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, конечно, споры. Что касается объединения. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не скажу, что объединение – это хорошо или плохо. Я уже не раз говорил, что пока еще никто реально не сел и не просчитал это. А чтобы это просчитать, нужно потратить деньги. И деньги, наверное, не маленькие, потому что хорошие эксперты стоят хороших денег. Но сегодня вопрос не стоит, например, так остро, как он стоял, например, в начале 2000-х, когда был богатый Петербург и был пасынок или пачерица Ленинградская область. Сегодня экономика Ленинградской области и бюджет Ленинградской области на одного жителя не хуже, чем Санкт-Петербург. И мы сегодня самодостаточный, крепкий в финансовом плане субъект. И сказать, что сегодня объединение будет в плюс только Ленинградской области, уже нельзя так сказать. Точно так же, как нельзя сказать, что объединение будет только в плюс Санкт-Петербурга. Но иногда звучат такие слова, особенно у дальних районов Ленинградской области, что мы не очень поддерживаем объединение только потому, что когда станет вопрос, где поставить заплатку на асфальте или где заасфальтировать дорогу на Невском проспекте, либо на Центральном проспекте города Подпорожья, Конечно, выберут Невский проспект. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому многие муниципалитеты Ленинградской области, даже пригородные, даже недавно прочел дискуссию между жильцами нового микрорайона в Кудрово, когда они говорили о том, что вот детский сад один затягивается, строительство надо, вот, может быть, нам нужно перейти в город, на что в дискуссии прозвучало. Но мы-то сегодня для области значим больше, чем в городе. В городе 5 миллионов, а в области 1 800 000. И мы 50 тысяч в доле имеем для области гораздо большее значение. И поэтому не случайно к нам уже в Кудрово только в этом году 4 раза приезжал губернатор. И решал с нами в диалоге вопросы, в том числе социальные. Поэтому, конечно, есть как плюсы, так и минусы. Их должны оценить эксперты. Вот когда мы, наконец, найдем возможность потратить деньги, может быть, соотношение населения, там, скажем, 2/3 Петербурга, 1/3 Ленинградской области, и заплатим серьезным экспертам, и эксперты дадут нам плюсы и минусы, вот тогда дискуссия будет предметная. Пока дискуссия на уровне, опять-таки, вернусь к соседям, разговоров на кухне.
Да-да. Ну, я думаю, что там же проблема не только в том, кто кого там кормит, или кто сильнее, кто слабее, да. Это же речь идет, наверное, и об управленческом аппарате, о сокращении. Хотя, по-моему, еще ни одно сокращение не заканчивалось сокращением. По-моему, всегда только увеличением заканчивались все попытки сократить аппараты. Нет?
Ну, вы знаете, давайте посмотрим. Вот я объявил о том, что в Ленинградской области начинается административная реформа, а мы не замахиваемся куда-то далеко и широко, мы говорим скромно о том, что наша задача административной реформы на 10% сократить управленческий персонал не только правительства Ленинградской области, но и всех муниципалитетов. Но вообще суть этой административной реформы – это упрощение и прозрачность в управлении регионом. Мы первые, кто на это пойдем. У меня уже, так сказать, наработаны планы. Я вижу, как это будет выглядеть. Но, надеюсь, мы с вами, может быть, через 3-4 месяца уже будем подводить первые стартовые итоги. Или, скажем, по крайней мере, оценим старт, начало этой административной реформы.
Александр Ильич, честно скажите, когда вы говорите о неких всяких проблемах, существующих между областью и городом, не входит ли в число этих проблем ваше намерение построить аэропорт?
Но вы знаете, что
потому есть... Потому что есть же вокруг Пулково вот это вот радиус 450 километров, да, не строить аэропорты.
Вы знаете, есть такая проблема, она в основном связана с тем, что инвесторы, которые вкладывали деньги в аэропорт Пулково, рассчитывали на определенный срок возврата своих инвестиций.
На некую монополию.
И в том числе при возврате инвестиций они рассчитывали на некоторую монополию. И поэтому, когда мы заявили со своим проектом о передаче аэропорта Сиверского от Министерства обороны в народно-хозяйственное видение Ленинградской области и создание там недорогого альтернативного аэропорта, конечно... Мы встретили, мы встретили сопротивление со стороны Министерства транспорта и со стороны наших коллег из Санкт-Петербурга. Даже не столько со стороны правительства Санкт-Петербурга, сколько со стороны собственников аэропорта Пулково. Мы решили идти поэтапно. То есть мы решили никого не дразнить, не сталкиваться лбами, не устраивать корриду. Мы решили двигаться поэтапно. Первым мы спросили, вы считаете, Министерство транспорта, что... На северо-западе должен быть современный большой грузовой хаб. Да, сказали в Министерстве транспорта. Мы сказали, вы понимаете, что на базе Пулково современный грузовой большой хаб не создать? Да, сказали в Министерстве транспорта. Тогда мы говорим, давайте мы на базе аэропорта Сиверского создадим современный европейский мирового уровня грузовой хаб. Чтобы те же скоропортящиеся грузы, специальные запчасти и многое другое не привозили в Ригу, в Лаперанту, в Котку, так сказать, в куда-то еще, а потом машинами перевозили к нам. А чтобы самолеты с грузами сразу приходили к нам на северо-запад. Поэтому мы получили, и вы об этом слышали, согласие от Министерства транспорта строить грузовой хаб с инвестициями на первом этапе 5 миллиардов рублей. Дальше мы говорим о том, что вы считаете, что в Ленинградской области может быть аэропорт для хранения и ремонта бизнес-авиации, деловой авиации. Это небольшие самолеты-джеты, которые сегодня, кстати, у многих наших бизнесменов стоят и в той же Риге, и в той же Лаперанте, и в том же Хельсинки, и так далее. И в Пулково стоят, но в Пулково достаточно это дорого, потому что Пулково все-таки транзитный большой пассажирский хаб и выгоднее транзит, чем отстой и хранение малых самолетов. Да, сказали Министерство транспорта. Мы говорим, хорошо, вторым этапом мы будем делать аэропорт для хранения, не только хранения, и для ремонта деловой авиации. И оттуда могут быть тогда пассажирские перевозки. Правильно? Ведь если деловая авиация, пассажиры могут летать. То, что есть самолеты деловой авиации, 24 места и 32 места. Да, сказали Министерство транспорта. И мы сказали, тогда можно, когда мы эти два этапа реализуем, мы все-таки подойдем к этапу создания лоукостера аэропорта, где за небольшие деньги, за маленькую толику накладных расходов, потому что аэропорт будет дешевым, без багажных отделений, без специальных зон для доработки грузов. Вот пришел с сумочкой, и сумочкой сел в самолет. Все. Вот можно мы тогда посмотрим создание аэропорта лоукостера? Ну, хорошо, сказали министерство, пока мы громко об этом не говорим, и да, не говорим, но вы после реализации двух
но
этапов...
Но и нет тоже
приходите,
не
да, и нет не говорим, приходите с этим этапом. То есть вот с таким компромиссом мы вышли, вот по такому компромиссу мы этот проект будем реализовывать.
У нас осталось 30 секунд, и совершенно, наверное, для вас неожиданно, Александр Юрьевич, я вас... похвалю. Журналисты же редко хвалят.
Это удивительно, да.
Да. Хотел даже сказать благодарность. Приезжал Евгений Ямбург, очень известный наш учитель из Москвы, да, и они здесь открывали школу на базе онкологической больницы для детей. Это потрясающая совершенно история. Сейчас вот под Москвой это делают, да, это очень важно. И они специально просили поблагодарить руководство области за вот это вот решение. Так что это я вам просто передаю благодарность.
Спасибо, спасибо большое.
Это был Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, программа «Свободный формат». Спасибо и до встречи.
Всего доброго.
Свободный формат.